Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Беларусь 23 червня перелічила «Газпрому» 187 мільйонів доларів і цілком погасила довг за поставки газу. Про це повідомив перший намісник прем'єр-міністра Білорусі Володимир Сямашка. Гэтая заява прогучала після обіду. Адкуль узяліся гроші і ці правда, що Олександру Лукашенку позичили його сябры? У приватності Курманбек Бакіев сказав, що ён грошей не позичав.
Гибнут люди, и говорить о том, что 200 миллионов долларов вывез, ну это сказки какие-то. И хочу сказать, что Александр Григорьевич ко мне с такой просьбой не обращался. И просил у меня помощи погасить за российский газ.
Про заявы, якія прогучалі сёння на трэцяй па ліку прэсавай канферэнцыі Бакіева ў Менску, не ў забаве. Але спачатку пра дзеянні «Газпрому». Сёння раніцай «Газпром» трэці раз павялічыў абмежаванні паставак газу ў Беларусь, цяпер да 60%. Раніцы, нагадаю, запазычанасць яшчэ не была пагашаная. Між тым, сам газавы холдынг не рэагуе на патрабаванне афіцыйнага Менску сплаціць доўг за транзіт газу. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Падчас пасяджэння адмысловага штабу кіраўнік «Газпрому» Алексей Міллер паведаміў дзве навіны, як ён сказаў, добрую і дрэнную.
Начну с новости хорошей. Транзит российского газа через территорию Беларуси осуществляется в полном объеме, и потребители российского газа не испытывают с его поставками никаких проблем. Новость плохая. Белорусская сторона не предпринимает никаких действий для погашения задолженности за поставки российского газа.
Як же выконваецца загад кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі спыніць транзит газу праз Беларусь. Пакуль пра гэта можна меркаваць толькі паводле лічыльнікаў. Прадстаўніца літоўскага прадпрыемства па транспартаванні і пастаўках газу «Литовас Дуэс» Ялита Буткеня распавяла корэспандэнту «Свабоды».
Мы уже в 12 часов уметили, что эти количества уменьшились около 30%. Как бы потребители ничего не чувствуют. Пока еще, если будет надо, мы получим газ через латвийскую территорию, но пока еще этого делать как бы не нужно. Но мы в 12 часов сегодня заметили, что давление упало.
Дагэтуль «Газпром» ніяк не реагуе на патрабаванне афіцыйнага Менску сплаціць запазычанасць за транзит газу. Паводле Александра Лукашэнкі гэты доўг складае 260 мільйонаў даляраў. Па першай праграме беларускага тэлебачання показалі першага намесніка міністра энергетыкі Эдуарда Топінца. Ён прадэманстраваў кипу документов на транзит, якія не подписал «Газпром».
Вот приложенные документы по каждому месяцу с обращением направляем акты по объемам оказанных услуг за транзит в «Газпром». Вот сами акты. Акты направлены на подписание «Газпрому». Но эти акты, ни один акт не подписан «Газпромом», и, естественно, по ним никто не производит оплату.
Экономичный глядальник газеты «Беларусы и рынок» Татьяна Маненок меркуя, что баки не узгоднили этот документ, який так само мая великую важность.
Российский бок настойливая на захование кошта транзита минулого года, а белорусский бок трактуя, что коли подвышается кошт газу для Беларуси, то подвышаются затраты на транспортировку. Тому требуя подвысить кошт транзиту. Баки не домовились на этот конт, и тому, когда Белтрансгаз макировал эти документы на оплату транзиту по новым коштам «Газпром», это не хотел принять, потому что сгодно за юридичными умами этого контракта повинно, как обоих баки подписали эти контракты. Эта проблема уже основала годы два назад. Вот и тогда были жесткие довольны встречки, а лишь баки все-таки нашли максимум компромисс.
Эксперт российской компании «Рус-Энерджи» Михаил Крутихин отзначает, что тяжко справдить, кто с боков мая рацию.
«Газпром», естественно, говорит, что ничего не подписано белорусской стороной. Белорусы говорят, мы давно все подписали. Там, возможно, расхождение в цифрах, поскольку «Газпром» соглашается только на другой тариф.
Поводле господара Крутихина, баки робят вельми шмат розных заявов и нечто заразуметь тяжко.
Пока это был спор двух хозяйствующих субъектов, можно было предположить сроки решения конфликта путем переговоров или даже обращение в суд на худой конец. Но когда за дело взялись политики, то сроков никаких называть невозможно. Может быть, они завтра, собравшись в бане, что-нибудь решат. А может быть, это все протянется и 3 недели, и месяц, если упрутся лбами и решат, что конфликт чем-то выгоден.
Это был российский эксперт Михаил Крутихин. Марлена Гольцнер, прессовый представник комиссара Евразвязу у энергетичных питаниях Юнтера Эттенгера, сказала сегодня на брифингу у Брюсселе, что Эттенгер учора звонил министру энергетики России Сергею Шматко и вице-премьеру Беларуси Владимиру Сямашку у справе белорусско-российской газовой спречки.
Ён сказаў, што Еўропа не павінна быць закладніцай у гэтай спрэчцы, што гэта справа паміж Беларусю і Расіяй, што Еўрапейская камісія гатовая дапамагчы абодвум бакам у атрыманні і абмене праўдзівай інфармацыі. Мы просім абодва бакі аб супрацоўніцтве ў добрай веры, каб вырашыць гэтае пытанне.
Гольцнер таксама сказала, што Эттенгер пытаўся ў Сямашкі аб перакрыцці транзіту расійскага газу праз Беларусь, аб чым учора паведамлялі СМІ. Еўракамісар не атрымаў яснага адказу. Сямашка не запярэчыў, не пацвердзіў, што так сталася, паведаміла Гольцнер. Сёння ж Уладзімір Сямашка заявіў, што Беларусь чакае ад «Газпрому» 260 мільёнаў даляраў за транзіт газу да 10 гадзінаў 24 чэрвеня. Інакш транзіт газу будзе спынены. Ну, а зараз пра тое, як чарговую газавую вайну паміж Расіяй і Беларусю каментуюць беларускія эканамісты і палітыкі. Гэтым цікавілася Галіна Бакунчык.
Чарговая газавая вайна паміж Расіяй і Беларусю – вынік шматгадовай палітыкі Александра Лукашэнкі, мяркуе былы намеснік міністра замежных справ палітык Андрэй Саннікаў.
У стане войны помеж двумя соседями России и Беларуси. Это все выключно связано с политикой Александра Лукашенко. Потому что пустые спробы находить снова такие не экономичные шляхи в решении этой проблемы, а политичные, идеологичные, они уже зараз приводят до вельми адмовных наступств для белорусской экономики. Россия поводит себя жестко так. Лишь эта политика была объявлена России не сегодня. Это было объявлено 23 года тому, и треба было рыхтоваться. Зараз, каждый раз, когда отбываются эти конфликты, мы бачим, что они больше и больше жестко проходят, и это, саправды, уплывает на нашу экономику.
Супрацьстаяние помеж официальным Менском и Москвой, передусім, адмовно поуплывая на экономичное становище Беларуси, мяркуя былы амбасадор у Нямеччине Петро Садовский.
У нас три цементные заводы, у нас Азот, Гродно. Это ж страшенные, кстати, монстры, которые столько берут газу. Два прикладу. Цементы и азот. Что сделала Европа? Закупляют спаленный газ в певных емкостях, везут на Саудовской Аравии. Норвегия обязалась повеличить поставки. У Германии заказы свои на газ сократили с процентов на 10. У Газпрома будут проблемы реализации газа. Так что Европа, я не думаю, что тут уже так еще это будет однозначно.
Эскаляцию конфликту у газовым питании экономист Леонид Злотников называя поразой для Беларуси.
Это пораза. Беларусь больше не сможем ставить свои умовы России в многих галинах наших отношений. Не будет зарастанного газа, может и газ будет с мытными пошлинами и остатняя часть нафты так само. А коли Беларусь останется по замежами мытного союза, то может такое сдариться, что и будут тяжкости с поставками нашей продукции в Россию так само из-за мытных пошлин.
Развязка газового конфликта и ягоный выник уже не залежит от Беларуси, а выключно от жадания России, меркуя экономист Михась Залеский.
Мы ведали все. Ранее или позднее Беларуси придется платить сусветные кошты за газ. Але не все робили необходимые кроки для того, как сустреть эти счастливые удвукоси мом. У нас не реструктуризованная экономика. Технологично она не устанет, и экономично она не устанет отказать вот на эти внешний выклик. И тому такая истерика пануя. Лукашенко, и он весь час сказал, что он представник одиного народа. Ось им, как с одним народом, и обыходятся, как со своим. И завершится оно не так, как мы хотим, а так, как русские хотят.
Это были меркования экспертов. Ну а зараз газовый конфликт у оценках наших слухачов.
Вот Лукашенко уже приказал перекрыть газ российский. Он повторяет то же, что сделал несколько лет назад. Этот случай еще раз показывает, насколько опасно и недопустимо сосредоточение власти в руках одного человека. Потому что все это чревато либо разрастанием семейной клановой такой коррупции, как в Киргизии, либо в Азербайджане, либо как у нас с Лукашенко, который уже возомнил себя и батьком, и всем, и кем только не возомнил, и даже чуть-чуть выше Бога, и вот что он творит. Теперь Украина вместо нас будет направлять газ в Европу. А мы же, белорусы, останемся с пустыми ржавыми трубами, которые никому не нужны будут. Что ж, в цивилизованных странах такой бы человек давным-давно был бы снят и отправлен в отставку.
Странный мы народ. Все время убеждаем друг друга и всех вокруг, что по дружбе имеем право получать халявную нефть и газ. Только вот интересно, сколько человек, разделяющих такую точку зрения, регулярно кормят обедом детей соседа или оплачивают коммунальные услуги семьи друга. Лукашенко взялся быть батькой всем белорусам. Помог малой их части здорово обогатиться, а большую часть превратил в законченных иждивенцев, не желающих думать, принимать решения и зарабатывать свой кусок хлеба.
Ай, молодчина Медведев, ай, молодчина хлопчина, что дал добро по зубах этому. Молодец Медведев, поставить на свое место только так.
Гульня белорусского диктатора Лукашенко с российским империализмом можно охарактеризовать поговоркой. Попался жучку у панскую ручку, а лишь на великий жаль от такого вось попадания терпит и населенство Беларуси.
Россия должна Белоруссии триллионы долларов только из-за Чернобыльской катастрофы, так как является преемником номер один Советского Союза. Но она не предоставляла и не предоставляет, что на себе очень хорошо испытываю многие десятилетия. Ликвидатор ЧАЭС СССР от Белорусской ССР.
Телефон для сувязі у Мінску 266-39-52. Ну а протяг діалогу со слухачами у звоночках Яна Максимюка.
Молоко купила, мила купила, лускаю сьомачки. Ви, дубове радіо, чого яны швендаюцца па Канадах? Нехай расейцы скрывочуць зубами. Про гэта ды пра ваўка і бабулю у новай перадачы «Званочкі».
Званочкі пазней у вечаровым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода у студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. «Газпром» обмежевал поставки газу у Беларусь на 60%. Долг за транзит покуль не признаны. Белорусские предприемства рыхтуются до переходу на альтернативное палево. Газ спробуют заменить мазутом. У Литве зафиксовали скорочение транзиту российского газу с Беларуси на 30%. Оператор польских газовых трубопроводов поведомляет, что на белорусско-польской мяжи поставки отбываются без скорочения. Частка активистов партии БНФ вырашила подчас выборчей кампании працовать у команде кандидата у президенты Андрея Санникова. Курманбек Бакиев заявил у Менску, что на проживание его на семьи не тратится ни рубля с белорусского бюджета, все платит он сам. И до этой темы больше подробязно. Зрынутый президент Киргизстана Курманбек Бакиев сегодня собрал третью за час своего знаходжения у Беларуси прессовую конференцию. Журналистов собрали у Менским отеле «Виктория». Аренду помешкания 1 409 000 рублей Бакиев оплатил из уластной кишени. А прича того, он заявил, что ягоное утримание у Беларуси ничего не каштует белорусскому бюджету. Зрабил спадар Бакиев и несколько политичных заявов. Про их змест Валер Калиновский.
Праз два дні в Киргизстане отбудется референдум, на який вынесеная новая версия Конституции країни. Повномоцтвы президента в пропонованном варианте значно обмежованы. Курманбек Бакиев заявил, что он не собирается ніяк уплывать на выник конституційного референдуму.
На референдум я никаким образом реагировать не могу и не собираюсь. Я нахожусь за пределами Кыргызстана. Поскольку я не принимаю сам непосредственно участие, мне это все равно. За это есть там люди, есть народ, есть местные органы, есть другие структуры, которые будут его проводить. Я думаю, что они будут проводить так, как считают нужным. Итоги референдума, опять-таки, наверное, это последнее слово за народом Кыргызстана.
На адрес самого Бакиева и его оточения с боку часового уряду гучать обвинувачения в организации беспорядков на полдне Кыргызстану. Реагуючи на это, Бакиев заявил.
Да нет, я сейчас никаким образом не стараюсь влиять ни на политику, ни на референдум, ни на что. Даже не пытаясь никаких делать, даже вот давать оценку, и все равно валят все все на нас. Не собираюсь принимать никакого участия сегодня в том, что происходит в Республике Кыргызстан.
Курмадбек Бакиев признал, что он правильно зробив, что принял запрошение Александра Лукашенко и приехал в Беларусь. Инакше его винователи у кривавых подеях на полдне краины. Чем займаться в Беларуси, спадар Бакиев еще не вырашил. И он сказал, что больше схиляется до вытворчести, але покуль что приглядается. Поводле спадара Бакиева, с белорусского бюджета на его утримание не потрачено ни копейки.
За мое пребывание, проживание, питание мы полностью платим сами. Спасибо большое президенту Республики Беларусь. И поэтому я с первых дней сказал Александру Григорьевичу Лукашенко, я обузой вам не буду. То есть из бюджета в Беларуси или из минского бюджета ни одного рубля не идет.
На питание, откуль гроши, спадар Бакиев отказал, что мае сбережения, собранные за час своей долгой працы керовником разных узровнев. Информацию про то, что он небыто вывез Киргизстану 200 миллионов доляров, и он обверг. Адмовно отказал и на питание, ци не звертался Александр Лукашенко, да его погрошовую допомогу для оплаты долгу Газпрому.
Как я выезжал, чтобы вы понимали четко, что никакие доллары, никакие деньги в голову не приходят, когда обстреливают твою машину. Гибнут люди, и говорить о том, что 200 миллионов долларов вывез, ну это сказки какие-то. И хочу сказать, что Александр Григорьевич ко мне с такой просьбой не обращался. И просил у меня помощи погасить за российский газ.
Курманбек Бакиев так само обверг заявы, что в час его накирования в Украине формовался культ ягоной особы.
На пресовой конференции побывал Валер Калиновский. Ну а зараз про авторскую передачу. Шановні слухачі, кожен день від вівторка до суботи на наших хвилях прем'єра нової серії «Успомінок Галини Руднік. Птушки перельотні».
У той час я заздростила тільки двом дівчатам – Світлані Сталіни і той дівчинці, чия мати працювала прибиральщицей у Мінським НКВД. Я була певна, що ось у них ніколи не відберуть маму. І тільки у 1967 році, коли на Захід утекла з Совєтського Союзу дочка Сталіна Світлана, я довідалася, що вона втратила свою маму ще раніше, ніж я.
Слухайте успоміни ветерана Радіо Свобода Галини Руднік. У будні дні після полови сьомої вечора у суботу приблизно у 18.15. Передача буде повторатися у гэты ж день праз 2 години пазней. І сьогодні Галина Руднік далі вяде розповід про свою працю на Радіо Свобода. Галина Руднік видатна володала многімі мовами. І сьогодні яна у приватності згадає тое, як складана було перекласти американському керівництву таке звичайне словозлучення, як «піднімати целіну» чи «сєвазворот». Ну, а зараз до головної теми дня. Нагадаю, що ще сьогодні раніцей «Газпром» лічив Мінськ своїм довжником. Обострення газової ситуації викликало неспокій на підприємствах у білоруських регіонах. Про конкретні адреси і факти інформують власні кореспонденти «Свободи». Записав їх повідомлення В'ячеслав Кулік.
Берастейщина. Предприемство региона рыхтуется до перехода на альтернативные виды палива. Ситуация доследовал корреспондент нашего радио.
Загаду о переходу на альтернативное палево покуль не поступало, але подрыхтовка до гэта вядзецца. Гэтак выглядае ситуация на цукровом заводе у Жабинцы. Кіраўніцтва предприемства загадала разогревать мазут, які тут магчыма будзе выкарыстоўвацца ў якасці паліва. Правда, полный переход на мазут немагчыма, кажа директор предприемства Виктор Миронов. До того ж запасы тут не надто великие.
Не можем полностью перейти на мазут, но частично можем перейти на мазут. Мы его разогреваем в резервную, вводим в резервную, ну, в смысле, в горячем резерве.
Коли ж проблемы с поставкой газу затягнутся на довжейший час, то поводле керовника завода не только на его предприемство, или по всей краине будут велизарные проблемы.
Как и по всей стране. Переходим на мазут частично, даже мы не закроем свою потребность мазут. У нас все коты автоматизированы по газу.
Гомельщина. Завод «Централіт» споживает зараз минимальную колькость проданного газу. Про это оповедает наместник директора предприемства Владимир Сайков.
Если не дать газа неделю, то мы станем.
Могильовщина. У регіоні рыхтують теплоэлектроцентралі да пераводу на альтернатыўныя паліўныя ресурсы, перадае Андрей Белагубаў.
Пра апрабаванне працы Магілёўскай ЦЭЦ-2 паведаміў прадстаўнік адміністрацыі, адказваючы на пытанне, ці ёсць запасы газу для стабільнай працы станцыі.
У нас не запасы не газа, а мазут ёсць. Мы вчера переходили уже. Была дана команда, один котел мы перевели на мазут, да, переходили, работали уже. Непродолжительное время, это не сложно, есть определенное время, непродолжительное.
Могилевская ЦЭЦ-2 поставляет тепловую электричную энергию на химволокно. Як удалось высветлить, перебою с поставками необходимого объема этой энергии на предприемстве покуль няма.
Никаких там движений по переводу на альтернативные виды топлива у нас не было. Пока и никаких там команд или вводных на этот счет не поступало.
Градзенщина. Предприемства этого региона працуют спокуль без зменов, передает Михаил Корневич.
Смаргонский силикатный завод – один из наибуйнейших споживцов газа в районе. Покуль так само не отчувая проблем с подачей газу. Головный энергетик предприемства Алексей Лявонов каже, что на заводе есть невеликий запас мазуту, але тут покуль навод не створали оперативного штабу, покульки сподяются, что конфликт вырашится.
Думаю, что все рассосется.
Люди тоже не глупые, наверное, сидят все.
Ну, пока до нас не дошло. Не знаю, как дальше будет, но пока, может быть, еще будет, может быть, нет.
Так само сегодня на Гарадзеншине газовая проблема обмерковалась у вёсках Широкая и Долина, якія побач с Лидой, передает Сергей Островцов.
Тут еще и люди протестуют супроть планованного будовництва заводу со шкодной вытворчестью. Подтримать такие намеры приехал громадский деяч Владимир Некляев. И он кажет, что в гуторках повставала и тема скорочения поставок у Беларусь российского газу.
Вот я вам клянусь, после всех моих поездок, сегодня людей надурить немогчимо. Ну, просто немогчимо. Иншая справа, что покуль все побоиваются, плых сказать. Але тенденция такая, что все больше их, как я кажу, что все досить обрыдло, подшивать себе мышами под веником.
Разом с Владимиром Некляевым у поездки по Городенщине удельничает публицист Александр Федута. На его погляд, те добьется скорочения поставок газу из России на жихарах Городенской области и всей краины.
Я лечу, что на предприемствах это обовязково добьется, а як выник, а добьется и на людях. Справа в том, что предприемство пошли платить за газ по тому кошту, який обумовлено контрактом с Газпромом уже с початку этого года. И на самом деле просто наши улады собирались из этой гроши покласть в бюджет, сподевались, что Россия проглыне и снова будет некая халява с газом. Зараз заразумело, что этого не будет. И гроши придется вымать с кишени и платить России за газ. Олег, это значит, что на социальные программы перед выборных год снова нема гроши. А зелье того, как выиграть выборы, улада пойдет на то, как снова тягнуть гроши с предприемства. Я думаю, что это початок экономичного краху режима.
Нагадаю, што сёння Менск пасля абеду заявіў, што доўг Газпрому заплачаны. Пакуль пра рэакцыю Газпрома невядома. Свабода нон-стоп.
Слухай Свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп. Генпракурор Беларусі Рыгор Васілевіч на прэсавай канферэнцыі ў нацыянальным прэсавым цэнтры сёння пракаментаваў справу арыштаванай КДБ следчай Святланы Байковай. Адказаў ён таксама і на пытанне адносна Баківа, Усхопчыка і Аўтуховіча. Перадае наш корэспандэнт Олег Грузіловіч.
У 2007 і наступных годах Святлана Байкова, якая цяпер арыштаваная КДБ, вяла справы мытнікаў, якія скончыліся масавымі асуджэннямі абвінавачаных у карупцыі. Цяпер генпракурор Рыгор Васілевіч прызнае, што ў тых справах былі парушэнні. З гэтага пачаўся каментар да справы падначаленай Васілевіча Святланы Байковай.
У некаторых случаях былі, што называецца, перегібы, когда лица, попадавшие в орбиту следствия, задерживались, заключались под стражу. Это не всегда было обосновано и законно. Те дела, которые расследовались в 2006-2007 году, они не так уж идеально в плане следствия. Здесь и Байкова, которая есть, конечно, какие-то заслуги, но и не все так однозначно в плане ее действий. Мне бы хотелось, чтобы этот конфликт действительно был разрешен быстро, но он не возник на пустом месте. Не будем идеализировать не следователя.
На пытание корреспондента «Свободы» с просьбой удокладнить, Григор Васильевич отказал, что у справе Байковой нема никакой борьбы помеж КДБ и прокуратурой, а все спречные пытания вырашаются на подставе закону. Нагадаем, с лютого была следствие по особливо важных справах Генеральной прокуратуры Светлана Байкова находится у следствия тюрьме КДБ американцы. Недавно Светлана Байкова тримала голодовку протесту и с тюрьмы накировала лист для Александра Лукашенко, у яким поведомляла, что ей нібито не обґрунтовано обвинувачують у службових зловживаннях. У листе до Лукашенко Светлана Байкова згадує страшню КДБ Вадима Зайцева, нагадує про свої узнагороди і просить визвати її, де вернуть на працю. Григора Васильевича запитали і про перспективи видачі екс-президента Киргизстану Кирманбека Бакиева на замову киргизской прокуратури. Григор Васильевич сказав, що прокуратура не знайшла підстав для гэтай видачі. Тим же виникам не видавати скончився і розгляд запиту об видачі Литве генерала Владимира Усхопчика, обвинуваченого у задушенні мирних протестів громадян Литви у період боротьби за незалежність. Як Григор Васильевич коментує винік процесу з Миколаєм Туховичем, якого обвинувачували у підготовці теракту, а судили тільки за заховання нескольких патронів.
Як ви ведаєте, кримінальну справу вело Міністерство внутрішніх справ. І воно, так сказати, добувало ті докази, які були представлені суду, на підставі яких, безумовно, прокурор дійничав. Суд вирішив, що ніякі докази не повинні бути прийняті до уваги.
Поводле закону прокуратура може не підтримати обвинувачення, висловлене слідством, і настоювати на спиненні переслєду, перекваліфікації справи або додатковому розслідуванні. Правоохоронці і назиральники за справою Туховича неодноразово заявляли, що справа супроць його сфальшованая, і прокуратура повинна її спинити. Але гэта не було зроблено. Гэтымі днями Миколай Тухович, якого з лютого 2009 року тримають у Менському слідчому ізоляторі, обвестив голодовку, потребуючи термінового лечення зубов. Генпрокурор Васильевич виказав меркування, що Тухович потребує лечення у певного доктора. Його нібито не задовольняє той доктор, якого пропонують у ізолятори. По волі адвоката Павла Сапілки, Тухович домагається лечення де завгодно, окрім ізолятора Новолдарського, бо у слідчому ізоляторі увогулі нема умов для протезування зубов. Генпрокурор Григор Васильевич признав, що шмат де у білоруських турмах битові умови в'язнів не відповідають потребуванням законодавства.
Додам, що по волі звісток адвоката Миколай Тухович голодає від 16 червня. Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. «Газпром» обмежував поставки газу у Білорусь на 60%. Довг за транзит покуль не признаний. Білоруські підприємства рихтуються до переходу на альтернативне паліво. Газ спробують замінити мазутом. У Литві зафіксували скорочення транзиту російського газу з Білорусі на 30%. Оператор польських газових трубопроводів повідомляє, що на білорусько-польській межі поставки відбуваються без скороченняв. Частка активістів партії БНФ вирішила під час виборчої кампанії працювати у команді кандидата у президенти Андрія Саннікова. Курманбек Бакиев заявив у Менску, що на проживання його сім'ї не тратиться ні рубля з білоруського бюджету, усе платить йон сам.